7, the fifth year of Jehoiachin.
We're at 593. 597 plus 5.
593.
И мы с вами увидели в первых двух стихах, что это видение произошло в 593 году, то есть пятый год от пленения царя Иоакима. Мы помним, что пленение царя Иоакима – это вторая депортация, второе переселение в Вавилон, то есть 597 год. И вот пятый год от 597, 593 год – это когда было дано видение. И дата 30-й год в первом стихе, скорее всего, относится к возрасту Иезекииля. Это годы жизни самого Иезекииля, потому что в 30 лет начинали свое служение священники. Второй аспект обстановки, в которой было дано видение, это место. И оно очень ясно названо в первом стихе при реке Хаваре. На основании тех данных, которыми мы располагаем, скорее всего, река Хавар находится к юго-востоку от Вавилона, между реками Тигр и Евфрат, и этот канал, скорее всего, был судоходным. По аналогии, только по аналогии. Можно примерно так представить. Вавилон – это Москва, а Тель-Авив – это Самара. Вот этот вавилонский Тель-Авив, так сказать, не израильский. Юго-восток, да? К юго-востоку.
And you're Ezekiel.
Yes.
Cherub.
Okay, that does bring us to the third part of the study, the
recipient. Хорошо. Хотя я и не Иезекииль, но все-таки это нас подводит к третьей части обстановки, исторической обстановки. Это получатель видения, провидец. Мы знаем, что это видение было священнику Иезекиилю, он сын священника, сын Бузия. Я думаю, что священническое положение Иезекииля играет большую роль в этой книге. Будучи священником, Иезекииль очень хорошо знаком с законом Моисеевым, с заветом Моисеевым. Он очень хорошо знаком с тем, как функционирует храм. Он очень хорошо знаком с херувимами, с тем, по крайней мере, как они выглядят, херувимы, как хранители Божьей славы. Поэтому Иезекииль очень хорошо может понимать положение людей перед Богом. И опять же, будучи священником, он лучше всех понимает вот эти вот видения, которые касаются восстановления храмового поклонения в тысячелетнем царстве в конце книги пророка Иезекииля. Поэтому, я думаю, это имеет определенное значение, что в самом начале, перед тем, как описать это видение, Господь сообщает нам явно, напрямую. Да, кстати, вам нужно знать, что Иезекииль был священник. Он один из нескольких пророков, которые были не только пророками, но и священниками. Кроме того, здесь сообщается в конце третьего стиха: «И была на нем там рука Господня». Также в начале третьего стиха «Слово Господне было», или по-другому можно сказать, «пришло к Иезекиилю». Это обстоятельства, которыми окружено видение. Обе этих фразы регулярно повторяются в книге Иезекииля, когда он видит какое-то видение и когда он рассказывает о нем людям. На нем была рука Господня для того, чтобы его укрепить, для того, чтобы дать ему все, что необходимо, чтобы он правильно возвестил Божью истину. А и само имя Иезекииль означает «Бог укрепляет». И Иезекииль будет действительно нуждаться в Божьем подкреплении. Вы правы в том смысле, что Иезекииль действительно не мог отправлять обычные священнические функции. Но я думаю, что это пояснение важно по тем самым причинам, которые я только что назвал. Я думаю, что важно также понимать кое-что о пленении. Давайте мы сделаем небольшое отступление. Мы поговорим о пленении, как оно выглядело. Дело в том, что у ассирийцев и у вавилонян была примерно такая политика в отношении плена. Мы вас возьмем и переселим вас на какое-то другое место, на незнакомую для вас землю. Я возьму вас из привычной культурной среды и перемещу вас в другую культуру. И вы навряд ли сможете в ближайшее время поднять восстание, потому что вы не приспособлены к жизни на этой новой территории, у вас нет связей, нет инфраструктуры для восстания. Я не знаю, кто из вас жил в какой-нибудь другой стране на протяжении какого-то периода. Тогда, если других рук не поднялось, один человек из здесь присутствующих поймет. В каком-то смысле, когда вы живете в другой стране, у вас нет прав, и я это хорошо очень понимаю. Конечно, это преувеличено. Но во многих ситуациях, во многих случаях так оно и есть. Вы иностранец. Вы не знаете, как все работает и так далее. Итак, перед нами какая-то группа иудеев, переселенных из Иерусалима. Они находятся в чужой стране, они изолированы, они не знают, как, что здесь функционирует, они смотрят на все широко раскрытыми глазами. И, кстати, именно в рамках Вавилонского плена появилось два учреждения, перетекших в Новый Завет. Синагога. Синагога зародилась как раз во время Вавилонского пленения, потому что иудеи были оторваны от храма, а им нужно было как-то организовать свою религиозную жизнь. И первоначальная синагога – это прототип современных малых групп. И раввины, учители. Потому что многие люди чувствовали раскаяние в грехах, и они хотели узнать, что же на самом деле Завет говорит, и поэтому им нужны были учители. И хотя не все учители были священниками, многие из священников были учителями. В этом смысле Иезекииль пользовался или должен был бы пользоваться большим уважением и вниманием со стороны людей, поскольку он был священник. А вот эти вот обстоятельства указывают на нечто очень важное. Если Бог не укрепит вас, если рука Его не лежит на вас, то будет очень сложно выполнять какое-либо служение. И что укрепит Иезекииля? Что будет поддерживать его во все будущие годы служения? Это как раз то самое видение, которое он сейчас увидит в первой главе. У всех этих видений, будь то в книге Иезекииля, или Исаии, или Иеремии, есть определенные общие аспекты. И мы увидим эти аспекты даже в первых трех главах. Во-первых, это божественная конфронтация, если так можно выразиться. Это основа и фон для всего служения. Второе – это задание или цель, с которой призван пророк. В-третьих, мы увидим, что пророк будет высказывать какие-то возражения в каждом случае. И, наконец, Господь будет давать свое утешение и отвечать на возражения пророка.
sometimes wonder why you're called to the ministry you're called to, and you don't particularly like it, just remember you're not alone.
Так что если иногда у вас возникают такие вопросы, вам кажется, что служение, к которому вы призваны, не очень-то вам и по душе, не очень нравится, помните, что вы не одни. В такие моменты мы понимаем, что это не наше служение, а Его служение.
Now, verses 4 to 28 is the actual vision itself.
В стихах с 4 по 28 мы находим собственно видение. Я называю его божественной конфронтацией или противостоянием. Братья, мы должны знать Бога. Не просто умом, но мы должны знать Его на опыте своей жизни. И Он хочет, чтобы Его пророки с самого начала знали, что Бог есть основа всего. И мы читаем в первой главе довольно длинное видение. Как я уже упоминал, многие так и не заканчивают его чтение, закрывают книгу и отправляются домой. Я надеюсь, что вы так не поступите. Ну, посмотрим. В самого начала Иезекииль говорит, я видел видение Божье. Некоторые переводят, и действительно, можно так перевести, я видел божественное видение. Но если взглянуть на 28 стих в конце этого видения, мы читаем, в каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом. И начало следующей главы. Такое было видение подобия славы Господней. Вот и божественное толкование. Мы можем увязнуть во всякого рода подробностях, начать толковать все детали этого видения, но самое главное не пропустить его сути и его цели. Это откровение или проявление славы Господней. Так говорит сам текст. Я думаю, что вам было бы легче, если бы послушали объяснение, когда вот до конца, допустим, дойдет объяснение того, что он имеет в виду под духовной конфронтацией, тогда, может быть, и вопрос бы пропал. А потому что сейчас остается только одна часть вашего вопроса. Можно ли рассматривать, что это видение было направлено к сердцу пророка? Я могу его перевести. Будет ли это, действительно это вас интересует? Я думаю, ответ очевиден. First part.
part of the question sort of set aside until you would actually go on and explain it. And the second part, is it at all possible, are there any hints that Ezekiel seeking for a vision from God, maybe fasting or anything?
We have nothing in this chapter.
В самом тексте ничего не сказано о том, чтобы Иезекииль что-то искал. Поэтому если мы и выскажем такое предположение, то это останется лишь на уровне предположений.
Here's a good example of the major point of this whole vision is very clear.
Вот прекрасный пример того, что главная мысль этого видения предельно ясна. Эту главную мысль нам сообщает божественное толкование в самом видении. Потому что ангел, который здесь беседует с пророком, объясняет это видение. И поэтому нам нужно главным образом обратить внимание на это толкование, на эту цель видения. Дальше мы можем поговорить уже о других деталях, где, как различить, вот, что относится к сути видения, а что не относится. Божественное толкование говорит, это видение славы Господней. А я поднимаю руку и говорю, а не могли бы вы мне рассказать поподробнее об этих животных? А почему у них четыре головы? А что это за колеса такие? А Бог говорит, это слава Божья. Я думаю, что когда мы сталкиваемся с подобного рода видениями, нам иногда помогает для толкования посмотреть другие подобные места Писания. Посмотрите на гармонию Священного Писания, на согласование. А есть ли еще в каких-то других местах Священного Писания явление славы Господней? Yes. Где?
Exodus 34, somebody
Exodus
34.
Said.
Исход 34.
Okay.
Isaiah 6.
Isaiah 6.
Исайя 6 глава. Revelation.
Revelation.
Откровение. Transfiguration of Jesus.
Yeah.
Daniel.
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 In the dedication of the temple.
Еще при о посвящении храма.
Now, if you go and look, I'm not saying it's all, but if you go and look at these,
есть и другие, конечно, места, но если вы посмотрите повнимательнее на все эти перечисленные тексты,
you'll see some common features.
Вы увидите схожие черты.
In many of them there is a throne.
Во многих из этих видений присутствует трон, престол или какое-то видение престола. Не во всех видениях, но во многих из них. Во многих из этих видений представлены херувимы. Но есть и определенные отличия. Нельзя их просто одно на другое наложить, и все будут одинаковые. Но все равно складывается такое впечатление, что есть определенная преемственность, есть какое-то постоянство вот в этих видениях славы Господней. Я думаю, что тем самым Господь доносит до нас такую идею. Что невозможно человеческими словами полностью и точно выразить славу Господню.
It is so great.
Она настолько велика,
no imagery.
Что никакой образ
could it encompass it all.
не способен полностью описать, охарактеризовать славу Господню. И даже наш ограниченный разум не способен вместить в себя понимание славы Господней.
So none of them are the same, because help us begin to get the idea that this is much greater than you can ever imagine.
Поэтому расхождение между этими видениями, отличные детали, присутствующие в них, указывают нам, что слава Господня гораздо многограннее, чем мы можем себе представить. Так или иначе, Иезекииль видит перед собой видение славы Господней. И это заставляет нас напрягаться и напрягать свои извилины, если так можно сказать, потому что мы не можем полностью понять славу Божью. Если бы мы только могли это сделать, мы были бы Богом. И я не думаю, что кто-то из нас соответствует критериям. Итак, Господь хочет, чтобы Его глашатай почувствовал, что такое Бог. Я не хочу сказать, что Он должен это сделать раз и навсегда. Но я думаю, что Господь все-таки хочет, чтобы мы не просто ограничивались знанием о Боге. Он хочет, чтобы мы не просто заполнили свою голову богословским содержанием, действительно ли мы знаем Бога? Действительно ли Бог оставил свой след в нашей жизни? И Его влияние будет продолжать расти. Но с самого начала служения Бог дает Иезекиилю вот это видение, которое будет его поддерживать и укреплять до самого конца. То же самое было с Исаией, с Иеремией. И никто из них не был призван так, как, ну, как будто вот они закончат семинарию и потом начнут служение. И вы очень часто будете сталкиваться с таким вопросом, неся служение: почему я на этом месте? Мне это не нравится. Мне не нравится противостояние. Мне не нравится, что люди поворачиваются против меня. Это слишком тяжело. Я прекращаю, сдаюсь. Иеремия пробовал это сделать. Но Дух Божий действовал в его сердце так, что он не мог остановиться. Он знал Бога. Точно так же и Иезекииль будет продолжать служение, несмотря на все трудности, благодаря тому, что он с самого начала знал Бога лично. Люди его не слушали. Я не знаю, сталкивались ли вы уже с этим или нет, но вам рано или поздно придется столкнуться с тем, что люди вас не будут слушать. Они смеялись над Иезекиилем. А вот идет опять этот драматург. Помните, он там показывал всякие инсценировки. Но что помогает ему продолжать служение? – это знание всемогущего Бога, знание Бога на личном опыте. И мы должны постоянно проверять свое сердце, действительно ли мы знаем Бога. И это, конечно, знание возрастает постепенно. И чтобы это знание возрастало, нужно много времени проводить в изучении Слова Божьего и много времени проводить в молитве. Я не буду говорить о животных, об их движениях, о колесах. Но, наверное, лучше всего сказать так, что все это выглядело для Иезекииля как такое, как северное сияние. Были молнии и вспышки, всевозможные цвета, сияющие перед ним. Когда колеса поворачивались, от них был звук, как звук грома. Единственное, что можно сказать, что все это объединялось гармонией. Все, что движется, все события, которые происходят, какие-то движения вот внутри этого видения, все это происходит согласованно, не хаотично. И хотя животные называются животными, ну, то есть живыми существами или вообще животными, но мы узнаем дальше из последующих глав, что это были херувимы. Во многих других видениях они появляются как охранники Божьей славы, хранители Божьей славы. И во всех этих видениях, как правило, присутствует подобие престола и подобие сидящего на престоле. И этот престол находится над всем остальным. И, конечно же, Бог владычествует над всем. Он превыше всего. Но самое главное, на что нам нужно обратить внимание, это то, что сообщается в самом видении. «Я видел видение подобия славы Господней». Я думаю, что в первую очередь, конечно же, это относится к тому человеку, который сидел, или к той персоне, которая восседала на престоле, но в то же самое время, на мой взгляд, вот эта слава Господня включает в себя и все окружение, всю эту свиту вокруг сидящего на престоле. Давайте не пропускать начало второй главы, первый стих. «Увидев это, я пал на лицо свое и слышал глас глаголющего, и он сказал мне». Увидев славу Господню, Иезекииль пал и поклонился. Точно так же и мы должны относиться к Богу. Следующая часть призвания пророка на служение – это его задание или цель. К чему он призван? Интересно, что, во-первых, он называется здесь сыном человеческим. Кто еще называется сыном человеческим? Христос. И он также упоминается у Даниила.
Designation when God talks to Ezekiel.
Но вот обращаясь к Иезекиилю, Господь обычно называет его именно этим титулом «Сын Человеческий». Я думаю, что в данном случае это подчеркивает его слабость, хрупкость, его смиренное, приниженное положение перед великим владычественным Богом. А как только он увидел это видение, он пал и поклонился Богу, и сразу же услышал голос. И этот голос, первые слова, которые он произнес, «Сын Человеческий». И каждый раз, когда на протяжении этой книги Бог будет обращаться к Иезекиилю, с таким наименованием «Сын Человеческий», это будет непрестанно напоминать ему о его зависимости от Бога, от Божьей славы. Точно так же, как и Иисус Христос был зависим от Отца и смирил Себя, став подобным людям. И действовал силой Бога, силой Божества. Задание перед Иезекиилем стоит непростое.
Says,
Бог говорит, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня. Что же, Иезекииль прыгает от радости и говорит, жду не дождусь, когда же пойти вот к этим людям? Ура, я поговорю с народом мятежным. Возмутились против меня, они, отцы их, изменники предо мною до сего самого дня. В следующих стихах Господь использует и другие эпитеты. Это люди с огрубелым лицом и жестоким сердцем. Они упорны, упрямы. Они своевольны. Они решительно сопротивляются Богу. И в 7 стихе сказано, «И говори им слова мои, будут ли они слушать или не будут». Это будет непросто. И вам тоже в вашем служении может быть непросто. Я не знаю, испытывали ли такое в своей жизни, но мне приходилось это испытывать, когда люди просто отказываются слушать. Помните, что мы не определяем успех своего служения по реакции слушателей. Слышали? Мы не должны определять успех своего служения по реакции слушателей. Мы должны возвещать истину Божью, независимо от того, слушают люди или нет. Потому что, как мы узнаем через короткое время, если только мы не будем так поступать, Бог с нас будет спрашивать. Если они услышали и предупреждены, то они ответственны перед Богом.
Like
Но Бог призывает нас, точно так же, как Он когда-то призвал Иезекииля, возвещать то, что говорит сам Бог, независимо от того, слушают люди или не слушают. Интересно, что пару дней назад я проповедовал о Стефане. Прекрасный текст Священного Писания. Представьте себе, Стефан, когда его побивают камнями, он смотрит на небо, и что же он видит? Иисуса Христа, сидящего одесную Божию. Нет. Он видит Христа стоящим и как бы приглашающим его на небеса, приветствующим его. Интересно, что это единственный случай, когда упоминается, чтобы Христос стоял одесную Бога. И когда я об этом проповедовал, один из бывших пресвитеров нашей церкви встал и вышел. Но он услышал. Мы проповедуем не для того, чтобы все люди нас принимали, и чтобы у них была положительная реакция, чтобы вызвать у них положительную реакцию. Мы возвещаем истину независимо от того, будут ли они слушать или нет. Итак, Иезекииль был призван к непростому служению. И Бог укрепляет Иезекииля, утешает его в служении. Послушайте, что он говорит в шестом стихе. «Не бойся их и не бойся речей их». Люди могут говорить разное, люди могут наговаривать на вас и могут много клеветы распространять.
Says,
но он говорит, не бойся их.
They're like
они как скорпионы.
Like they sting you.
Они будут жалить тебя.
Okay? Like briars and thorns. They'll stick you.
Они будут как волчцы и терны, они будут впиваться в тебя. Я не знаю, кусал, жалил ли вас когда-либо скорпион? Меня жалил. У меня до сих пор остался шрам, прямо здесь, на руке. Могу сказать, что ничего в этом веселого нет. Вы когда-нибудь оказывались в терновнике, так чтобы вас впивались терни? Один мой друг ехал на мотоцикле или мопеде и съехал с дороги и попал в терновник. Целую неделю он вынимал потом все эти колючки из своего тела. И Господь говорит, ты будешь им проповедовать, а они не будут тебя слышать, они будут слушать, они будут для тебя как тернии, они будут для тебя как скорпионы. Как же устоять в такой ситуации? На основании знания Бога, на основании того, что вы на личном опыте познали Бога. Бог его укрепляет, утешает. И говорит ему, не будь как они. То есть не злись на них, не выходи из себя до того, чтобы начать не повиноваться моему слову. В восьмом стихе сказано, не будь упрям, как этот мятежный дом.
Now,
Мы прервемся на этом, у нас сейчас перерыв на обед. После этого мы увидим, что будет, что еще Господь скажет Иезекиилю в утешение и ободрение.
Мы рассматривали то, как принято будет служение Иезекииля. И мы видели, что его слушатели будут не очень-то благосклонны к нему. Они подобны скорпионам и терниям. И во второй главе, 8 стихе, он более подробно рассказывает о сути служения Иезекииля, о характере этого служения. Только что он сказал: провозглашай истину, будут ли они слушать ее или не будут. И теперь он говорит в 8 стихе: ты же, Сын Человеческий, слушай, что я буду говорить тебе.
And he says, don't rebel like they rebel.
И дальше говорит: не будь упрям, как они.
They don't listen to me, well, don't be like them and not listen. I mean, they don't listen to you, so don't be like them and not listen to me.
Они мятежный дом, они меня не слушают, говорит Бог, а ты не будь таким, как они. Тебя они не будут слушать, но ты слушай меня.
And he says, open your mouth and I will give you now what I want you to say.
И потом он говорит: открой рот, и я дам тебе то, что ты должен сказать. И в 9 стихе он дает ему свиток. И этот свиток разворачивается перед ним. И содержание этого свитка такое: плач, и стон, и горе. Какая прекрасная проповедь. Мне придется проповедовать о суде. И здесь передается это при помощи образа такого наглядного. Сказано, что это был свиток. И дальше сказано: Сын Человеческий, съешь то перед тобою, съешь этот свиток. И иди, говори дому Израилеву. Тогда я открыл уста мои, и он дал мне съесть этот свиток. И сказал мне: Сын Человеческий, напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком. Я думаю, что он действительно буквально съел свиток. Вы, может, скажете: ну что-то не хочется мне свитки кушать. Ну, в то время, наверное, не так уж это было необычно. Свитки сделались из материала, который не так трудно было съесть. Но Бог это сделал для него таким уроком. Весть это будет о плаче, о стоне, о суде, о тяжелых ситуациях, которые он должен будет рассматривать для них. Но Божья весть, хотя порой она кажется такой очень суровой, она всегда правильна. И когда он съел, то было это в устах его сладко, как мед.
And to internalize the message.
И я думаю, этот урок для Иезекииля был такой: прежде чем говорить, ты должен сам впитать мое слово.
And when the message has become part of you, then you communicate.
И когда слово станет частью тебя самого, тогда ты сможешь его возвещать другим. Это хороший принцип для нас. Мы должны позволить Писанию стать частью нашей жизни. И от этого в нашем провозглашении появится искренность, подлинность. Я уже довольно много лет прожил, и я могу быть на служении, слушать проповедника или учителя, и я обычно могу определить, достаточно ли он готовился. Я также могу сказать, сделал ли это он частью своей жизни или нет. И вы, конечно, должны понимать, что я не всеведущ. Я не всегда могу правильно это различить, но есть такое чувство, можно понять, что когда человек говорит, и даже он говорит истину, но в том, как он это говорит, вы чувствуете, что сам он этого не пережил. И Писание постоянно призывает нас размышлять о Слове Божьем. Не просто быстренько туда заглянуть и что-нибудь сказать. Я довольно много русских церквей посетил и знаю, как и вы знаете, то обычно из трех проповедников, по крайней мере, два даже понятия не имеют о том, что они будут проповедовать до того момента, как они начинают свою проповедь.
You know,
вы понимаете, о чем я говорю, да? Я очень ценю факт, что люди желают проповедовать. Я очень ценю то, что призывают молодых братьев проповедовать. Но я думаю, что полезно было бы им заранее сказать, заранее сказать, что они будут проповедовать, может быть, даже за несколько месяцев сказать, чтобы они успели поразмышлять, и чтобы вот это Писание стало частью их жизни. Вы, может быть, вам стоит об этом подумать. Я понимаю, что для этого нужно будет какие-то планы составлять. И я понимаю, в этом есть свои проблемы. И мы часто просто не составляем план. Но нам нужно заранее обдумывать, составлять планы, чтобы Бог таким образом направлял нас. Итак, Иезекииль усвоил эту весть. Люди, в конце концов, отвергли и саму его весть, и его также. И они отвергли его именно потому, что они отвергли Божье Слово. Не воспринимайте, когда отвергают лично вас.
rejection has to do with the fact that they're rejecting God.
Если вы при этом провозглашали Божью истину, то такое отвержение связано с тем, что отвергается Божье Слово.
Now, he uses a very interesting illustration here for us in verse 6 of chapter 3.
И в 3 главе 6 стихе он приводит интересную иллюстрацию.
Well, he said in verse 5, you are not being sent to a people of obscure speech and difficult language. I'm not sending you to foreigners.
И в 5 стихе он говорит, ибо не к народу с речью невнятную и с непонятным языком ты посылаешься. То есть это не к иностранцам, не к чужеземцам.
He says in verse 6, not to many people of obscure speech and difficult language whose words you cannot understand.
И в 6 стихе, не к народам многим с невнятной речью и с непонятным языком, которых слов ты не разумел бы.
And then he says, if I had sent you to them, they would have listened to me.
И дальше он говорит, да если бы я послал тебя к ним, то они послушались бы тебя. Показано, насколько глухи были израильтяне. Они ничего не слышали. Потому что когда я говорю, то если бы не Андрей, вот когда Андрей говорит, то без него бы вы ничего не понимали. Или очень мало все поняли бы. Что он говорит Иезекиилю? Израильтяне, они как будто стали чужеземцами. И они так воспринимают, как будто бы вообще не слышат языка, не понимают языка. И даже иностранцы больше поняли бы, чем они. Это очень сильное противодействие, сильное нежелание выслушать. Он призывает Иезекииля быть сильным, не отчаиваться, не унывать. И такое утешение, такое увещание мы видим по всему Писанию для Божьего народа. Укрепляйтесь, не унывайте, не бойтесь, потому что я с вами. Это одно из величайших сокровищ из Писания, это Божье присутствие. Он никогда нас не оставляет и не покидает. Он живет в нас. У нас всегда есть все необходимое, что требуется для служения. И когда Бог посылает нас на служение, то Он готовит нас к этому служению. Посмотрите в 8 стихе. Вот я сделал твое лицо крепким против лиц их, то есть таким же крепким, как и они. И дальше сказано, что я твой лоб, или чело твое сделал как алмаз, или как кремень, очень крепкий.
Harder than their heads.
Который будет крепче, чем их лбы.
So that when you hit,
так что, когда будет столкновение, они почувствуют, что они здесь с Богом столкнулись.
Say, I can't
иногда мы говорим, у меня нет достаточно силы, я не могу выполнять это служение. Но сила есть у Бога. И Он приготовит вас, чтобы вы были сильными. Не без благодарности, но чтобы вы были сильны в Господе.
Says, son of man, listen carefully, take to heart all the words I speak to you.
И в 10 и 11 стихе он говорит: «Сын человеческий, все слова мои, которые буду говорить тебе, прими и выслушай». И встань и пойди к переселенцам и говори к ним, будут ли они слушать или не будут. Дух Божий поднял его, потому что до этого он лежал ниц перед Богом. Итак, Дух Божий поднимает его, он дает ему силу, чтобы стоять. И с 12 по 15 стихи мы видим, как он переживает об этом поручении, и как он борется в себе.
Verse 14, the Spirit then lifted me up, took me away, and I went in bitterness and in the anger of my spirit.
14 стих, посмотрите. Дух поднял меня и взял меня, и шел я в огорчении и с тревоженным духом.
I don't like this job.
Мне такая работа не нравится.
I don't like this ministry.
Мне это служение не нравится.
I don't want to go to rebellious scorpions and thorns.
Я не хочу идти к мятежному дому, к скорпионам и к тернам. Я не хочу идти к народу, который меня не будет слушать. Я хочу идти куда-нибудь на так называемое успешное служение. Но мы так говорим, потому что не понимаем на самом деле слово «успех». Я хочу идти туда, где людям буду нравиться. Я хочу быть там, где люди хотят слышать Писание. Хочу идти туда, где люди желают расти. А вот это делать я не хочу. Но именно это Бог хочет, чтобы делал Иезекииль. И, братья, мы должны делать не то, что мы хотим делать. Мы здесь для того, чтобы служить Богу. Это большая честь служить Богу. И мы живем на поле сражения. Мы родились в греховном мире.
And it is violent.
И он жесток.
And it is rebellious.
Он мятежен.
And God has placed us here to be a light in darkness.
И Бог нас поместил сюда, чтобы мы были светом во тьме.
And sooner or later in your ministry, there's going to be hard times.
Раньше или позже, но в вашем служении будут сложные моменты.
The evil one works overtime.
Лукавый работает без выходных.
And he doesn't like.
Ему не нравится, когда служение идет. И вы, возможно, уже с этим сталкивались. Это не особенно весело. Но вы можете быть уверены, что Бог с вами, и для этого у вас должен быть подобный опыт присутствия Божьего, как в Иезекииле 1 главе. Это единственное, что может укрепить нас идти дальше. Иначе мы захотим все бросить. И когда вам приходят такие мысли на ум, то вспоминайте Иезекииля. И вернитесь, еще раз прочитайте то, что Бог сказал ему. И в 15 стихе сказано: «И пришел я к переселенцам в Тель-Авив, живущим при реке Хаваре, и остановился там, где они жили, и провел среди них 7 дней в изумлении».
Second time that I was selected to be
Помню, как то время, когда меня второй раз поставили на служение пресвитера, старейшины в церкви. Моя жена заплакала. Она плакала, потому что знала, что это такое. Но она также меня очень сильно поддерживала. Служение — это нелегко. Но Бог дает все необходимое, силу и ресурсы, точно так же, как Он это сделал с Иезекиилем. И ему потребовалось 7 дней для того, чтобы осмыслить это. Интересно, что 7 дней — это срок, в который оплакивали умерших, согласно Ветхому Завету. Также 7 дней это был срок, который назначался при посвящении священников на служение. И можно сказать так, что эти 7 дней, они знаменовали рождение Иезекииля как священника, как Божьего служителя, и эти 7 дней он оплакивал в изумлении то, что было сказано ему Богом. Он размышлял об этом, и он принял это призвание. И дальше с 16 по 21 стихи идет еще часть, говорящая о его призвании. И это описание основных характеристик или основного служения пророка. Он призван быть стражем.
Now, the role of a watchman in a town in Old Testament times.
В ветхозаветные времена страж в городе исполнял следующую роль.
Was to stand on the wall.
Он должен был стоять на стене.
And look outwardly and inwardly.
И смотреть наружу из города и также внутрь города.
And he is to warn the people if they see an army or any type of attack coming from the outside.
И он должен был подать сигнал, предупредить народ, если видит какое-то войско вражеское приближается снаружи.
Or he is to warn them if he sees a problem internally, if there's a fire or something like this, he is to sound the alarm.
Или также должен был поднять тревогу, если внутри города была какая-то беда, например, пожар.
So they can prepare themselves for the situation.
Так, чтобы народ мог приготовиться к этой опасной ситуации.
Ezekiel is a watchman.
И вот Иезекииль — это страж.
To warn them of the things coming from the outside, to warn them about the approaching judgment.
Который должен предостеречь их от беды, которая надвигается извне, это суд приближается.
And to warn them about the conditions inside their heart.
И предостеречь их о внутреннем, о состоянии их сердца.
And this passage God says to Ezekiel, if you warn them and they do not obey, they will die.
И в этом тексте Бог говорит Иезекиилю, если ты предупреждал их, но они тебя не послушались, то они умрут. Это все равно, как страж предупреждал бы о нашествии вражеской армии, а они не послушали его. То они потерпят поражение в сражении. Но он говорит, а если ты не будешь предупреждать их, и они умрут. То ты, Иезекииль, виноват в этом. Потому что ты не исполнил то, к чему я тебя призвал. И, братья, у нас та же самая роль. Мы должны предупреждать людей о проблемах, которые есть снаружи и которые есть внутри. Если они не послушают, то они сами потерпят наказание. Но если мы не будем их предостерегать, то мы понесем ответ перед Богом. Это серьезное служение. Особенно, если вы обращаетесь к людям, которым вы не нравитесь, которые не слушают ваши предупреждения. Довольно мрачная картина, не так ли? Но не так с Богом. Если вы в своей жизни лично познали Бога, то вы не можете делать ничего, кроме того, что Он поручил вам
делать.
Поэтому я и сказал, что видение славы Божьей в первой главе очень важно, стратегически важно для всей книги Иезекииля. И по аналогии, это настолько же стратегически важно для нашего служения. Потому что без этого мы не сможем двигаться дальше. Но с этим мы сможем идти вперед и делать то, что Бог поручил нам делать. Давайте я немножко скажу о жизни и смерти в книге
Иезекииля.
Жизнь и смерть в книге Иезекииля в подавляющем большинстве случаев это физическая смерть и жизнь. И вообще в Ветхом Завете смерть и жизнь в большинстве случаев имеется в виду физическая смерть и физическая
жизнь.
В Новом Завете гораздо больше говорится о жизни и смерти в духовном смысле, в духовной жизни и духовной смерти. Проведем ли мы вечность с Богом в Его присутствии или не проведем? Живы мы во Христе или нет? Но в Ветхом Завете, когда говорится о спасении, то лучше это понимать как избавление. Это во временном контексте. Это ничуть не значит, что в Ветхом Завете нет представлений о духовной жизни и духовной смерти. Но во многих случаях говорится, что если вот так будешь делать или не будешь, то ты умрешь, физически умрешь. И мы увидим в книге Иезекииля примеры такие. Конечно, если я умру и не буду знать Мессию, то и вечной жизни у меня не будет. Но вот в той ситуации, в которой они находились, речь о жизни и смерти воспринималась как физическая жизнь и физическая смерть, по большей части.
Now, the end of this chapter, the end of the commission, Ezekiel once again has a glimpse of God's glory. Look in verse 22 of chapter 3.
И в конце этой главы, в конце видения, Иезекииль еще раз видит славу Божию. Это начиная с 22 стиха.
And God takes him back out to the place where he saw God.
И он снова был отведен на то место, где он раньше видел Бога.
Verse 23 says, "And the glory of God was standing there, like the glory I had seen by the Kibar River."
И в 23 стихе сказано: "И вот там стояла слава Господня, как слава, которую видел я при реке Хаваре."
And I fell down.
И пал я на лицо свое.
And the Spirit of God raised me to the feet again.
И вошел в меня Дух и поставил меня на ноги мои.
He says, "Go shut yourself inside your house."
И ему было сказано: "Иди и запрись в доме твоем."
And they will tie you with ropes.
Они свяжут тебя.
And you will be bound so that you cannot go out.
И ты будешь связан и не будешь ходить среди них.
I stick to the roof of your mouth.
И язык твой я прилеплю к гортани твоей.
And you will be silent and unable to rebuke them.
И ты онемеешь и не будешь обличителем их.
Actually, probably this term rebuke is better rendered. You are not going to be able to intervene, to intercede for them.
И вот здесь, когда сказано «обличителем», то лучше здесь все-таки перевести «не будешь вмешиваться», то есть в том смысле, что не будешь
ходатайствовать.
И 27 стих: «А когда я буду говорить с тобою, тогда открой уста твои, и ты будешь говорить им: так говорит Господь Бог». Кто хочет слушать, слушай.
Refuse,
а кто не хочет слушать, не слушай.
Well,
ибо они мятежный дом.
Now, as we see here, he is mute as far as carrying on the normal role of a prophet.
И как мы понимаем, он был нем, кроме тех случаев, когда он говорил как пророк.
He will not be going out and approaching and announcing things to people.
И он не мог это делать так, как обычно делали пророки. Он не мог пойти к людям и говорить им что-то.
He will only be able to speak when God says, "I want you to speak at this point."
И он мог говорить только в тот момент, когда ему Бог скажет: "Вот сейчас я хочу, чтобы ты говорил."
This is going to last for 7.5 years.
И это продолжалось 7.5 лет.
Say, well, how is he going to carry on his commission?
Как он будет выполнять свое поручение?
Says, speak. Speak.
Когда Бог говорит «говори», то он говорит, и это потом заканчивается. И все.
Okay.
Так что он не мог выполнять служение, общественное, принародное служение, как обычно это делали пророки. Но наоборот, они должны были приходить к нему. И это показывало, где они находятся, хотят ли они слушать или не хотят.
And, he will carry on his ministry through drama.
И он в своем служении использовал постановки или драмы.
And all different types of visual communication.
И много разных наглядных способов общения.
Now, gentlemen, let me challenge you again.
И, братья, позвольте мне вас призвать. Я знаю, что у некоторых людей в церкви никакой драматической постановки быть не может. Может быть, кто-то из вас так думает, я точно не знаю.
I know people who would never carry out the type of acts that some of the prophets carried out.
Я думаю, некоторые не стали бы ни одного из подобных действий совершать, которые здесь выполняет пророк.
I know those who would not use riddles to communicate.
Что люди не станут использовать загадки для того, чтобы что-то сообщить людям.
Well, one thing Ezekiel teaches us is that God uses all kinds of communication.
Но один из уроков из Иезекииля такой: Бог использует все разные способы общения.
And yes, any kind of communication can be abused.
И, конечно, любой способ общения или коммуникации может использоваться неправильно. Даже проповедь. Если вы будете говорить что-то не то. И я действительно слышал проповеди, в которых ересь говорили. Но могу сказать вам, что и другие способы общения могут быть очень мощными. Так что я призываю вас быть открытыми к этому. Чтобы Бог указал вам, как вы сможете наилучшим образом сообщить какую-то истину. Так, как Он это сделал с Иезекиилем. Next question. Verse 14 and verse 22, this phrase that hand of God was upon me. What does it mean in this context? If we interpret other parts of vision literally, literal animals, living beings, literal scroll, can we say that he literally felt that this presence of God, this hand of God upon him?
I think he did. I think he felt the hand of God upon him. And as we mentioned earlier, I think it's a demonstration of God's empowerment.
Я думаю, что он действительно ощущал или чувствовал, что на нем была рука Господня, и это говорит о том, что Бог придавал ему силу.
Gentlemen, I've been in situations. I know God's presence. I've been in situations where God's presence is so obvious.
И, братья, я знаю, что такое Божье присутствие. Иногда это бывает настолько очевидно. Ну и в то же время я не харизмат, конечно. И много вам не придется людей спрашивать, чтобы они вам сказали. И вот насчет моей жены, вы, наверное, видели рекламу батареек Energizer, там такой зайчик интересный у них.
That's my wife.
Вот это моя жена.
As people say of us, she flies and keeps me up, and I hold her down to the ground.
И про нас говорят, что она летит и уже готова с земли улететь, а я держу ее назад, тяну.
Good compliment.
Ну, это хороший комплимент, конечно.
But so I'm not one that gets all involved in emotional things real easily.
Так что я не такой человек, который очень легко поддается эмоциям.
But God is real.
Но Бог, это на самом деле Бог.
I've seen God do the impossible situations right on the moment so many times.
И я много раз видел, как Бог творит невозможное прямо вот сразу на месте.
I can remember being in a sandstorm in Israel.
Я помню, как в Израиле была песчаная буря.
And we stopped and prayed.
Мы остановились, стали молиться, чтобы это прекратилось.
It stopped.
И оно прекратилось.
I could give you other illustrations of God's work. I know you could give me.
Я мог бы и другие иллюстрации привести того, как Бог действует, и я знаю, вы можете привести свои иллюстрации. Мы служим Богу, который на самом деле Бог. Он всегда действует. И Он всегда с нами, Он никогда нас не оставляет и не покидает.
Он живет внутри нас, ждет, чтобы сделать все, что Он желает внутри нас.
И Он присутствует с нами для того, чтобы через нас делать все, что Он пожелает сделать. Если только мы позволим.
So, yes, I think he sensed the hand of God.
И да, я считаю, что Он чувствовал, что была на Нем рука Господня. И когда здесь сказано, что Бог ему говорил, то никаких проблем для меня не составляет считать, что они слышали, как слова, которые Бог говорил ему. Я думаю, нисколько это не противоречит Писанию. Но мы видим в Писании, что очень многое Бог делает. Писание много говорит о том, что Бог делает. Мы не можем поместить Бога в рамочку. Никакая рамка, даже Вселенная не может вместить Бога. И все, что Бог считает нужным для того, чтобы общаться, для того, чтобы сообщить свое слово, все это Он может сделать. И, конечно же, все это в согласии с его характером. Ничего неправедного он не делает. Он не делает никакого греха или тому подобного. Но он не ограничен. Нами он не ограничен. И вот от этого жизнь христианина становится очень интересной. Каждый день вы можете сказать: ну, давай, Бог, что ты сегодня со мной сделаешь? И я могу вам сказать, мы утром с женой просыпаемся, молимся и думаем о предстоящем дне, думаем, что может произойти сегодня. И мы молимся обо всем том, что действительно произойдет с нами. И это так здорово потом увидеть, а что действительно происходит. И Бог действует, вы сами это знаете, в этой стране Бог действует очень могущественно. Вы бы очень изумились, узнав, что Бог делает в Москве. В тех местах, о которых вы никогда бы даже не подумали. Ну, пока это все, что я скажу. Это самая небезопасная из безопасных стран, в которых я когда-либо был. We want to be amazed.
Good. You like a little more amazement, huh? Okay.
Хорошо.
Let's turn to chapter 4.
Давайте откроем четвертую главу.
Now that he's been commissioned for his ministry.
Теперь, когда у него было уже поручение на служение.
You'll notice as I put up here on the screen, chapters 4 to 7.
И если вы посмотрите, то главы с 4 по 7.
Give you the actually they're going to give you drama.
То в них как раз и дается такое театральное представление.
And Ezekiel's going to act out the judgment that's going to come.
И в этой драме Иезекииль будет изображать осаду.
Primarily in chapters 4 and 5.
Это будет изображаться суд в 4 и 5 стихе, в 4 и 5 главе.
And then in 6 and 7 he will follow it with what we call a judgment speech or a message.
А в 6 и 7 в 6 и 7 главах он добавит к этому речь или проповедь о суде.
This is a kind of standard procedure that Ezekiel followed.
Вот это такая обычная процедура, которой придерживается Иезекииль.
In other words, if you don't get the drama, the picture I just demonstrated for you, then let me tell you what's going on.
Если вы не догадались, что значит моя постановка, то я вам перерасскажу ее смысл.
It helps to communicate in different avenues.
Это помогает общаться разными способами.
My daughter's an artist.
Моя дочь художник.
She is what we call an art therapist.
Это у нас называют такой... Она занимается такой художественной терапией.
Art therapy was used very dramatically in the Beslan situation.
И вот с маленькими детьми, пострадавшими в Беслане, там как раз использовали такую художественную терапию.
Where children could not actually speak about what they experienced.
А когда дети не могли даже говорить о том, что они пережили.
Some for over a month.
Несколько месяцев или больше месяца не могли говорить. Но через искусство, через картины им помогли вернуться к возможности общения. И потом уже помогали им дальше. Итак, она художник. Она не так уж много выступает или говорит. Она не из, не из ораторов. И однажды ей учитель сказал, я бы хотел, чтобы ты почаще в классе что-нибудь говорила, чтобы мы узнали тебя, чтобы мы с тобой могли как-то пообщаться.
And she wrote back a note on the paper to the teacher, said, you know, some people communicate orally, but some people, many people don't hear them.
И она на этой записке, которую ей отдал учитель, написала ответ, что, знаете, некоторые люди много говорят, но их не слушают.
But they often, those people often hear from the arts.
Но такие люди часто восприимчивы к искусству, к изобразительному искусству, будь то картины, или постановки, или музыка. Есть разные способы общения. Итак, Иезекииль здесь при помощи театральной постановки намерен нечто сообщить. И это то, что называют театр одного актера. Он один только все это будет делать. В 4 главе Бог говорит ему взять кирпич и нарисовать на нем так, чтобы это было похоже на город Иерусалим.
Simulate, act out as if he is besieging the city.
И дальше он должен устроить осаду против него, то есть он должен как-то изобразить, что этот город в осаде.
He has to put siege works up and siege ramps and have siege engines and military encampments.
Он должен сделать вал, укрепления, осадные машины и так далее.
We say, well, that's what we do in Sunday school.
И мы говорим, но мы в воскресной школе так и делаем с детьми. Детям нравится очень.
So do the adults.
А взрослым тоже нравится.
And so he's to do this, and then there's to be a plate or a wall that's set up around him.
И потом он вокруг этого кирпича или вокруг этого города должен поставить железную доску как стену.
And a wall is that which either keeps out or keeps in.
Стена — это то, что запирает внутри или, наоборот, запирает снаружи.
I personally think this is a picture of a siege wall.
Я считаю, что здесь имеется в виду осадная стена.
It's a very common procedure of warfare in those days.
В то время при осаде городов часто так делали.
The attacker would build a wall to keep the people from escaping.
Нападающая сторона строила стену для того, чтобы люди из этого города не могли убежать.
If you ever have the privilege of going to Israel and you're on Masada,
если вы когда-нибудь будете в Израиле и посетите там Масаду,
and you look down from the top,
и посмотрите оттуда с вершины,
you can see the Roman siege walls that go all the way around.
то увидите римскую осадную стену, которая построена вокруг. Ну, сейчас это, конечно, руины, но камни лежат так, что видно, где эта стена проходила. Итак, он изображает то, что произойдет. Итак, он сообщает, что Иерусалим будет в осаде. И потом он должен лечь на бок и лежать, это в 6-7 стихе сказано, и должен лежать 390 дней.
And there's going to be 390 days, as he will tell within the text.
Как в тексте сказано, это должно быть 390 дней.
That will reflect the sins of the people to the north, Israel.
Которые соответствуют беззаконию дома Израилева, то есть Северного царства.
Okay. And then he's going to be on his right side.
И потом он должен лечь на правый бок.
Okay. Which way is east here?
Где здесь восток, я не уверен точно.
Давай, okay. So in Israel, the directions are always given facing east.
В Израиле направление объясняли стоя лицом на восток.
The word for west is yam, which means sea.
И запад это ям, что значит море, то есть вот там.
And one of the words for south is drom, which is right.
И одно из слов, которое обозначает юг, это ром, означает направо.
And left is to the north.
А словом налево называли север. Итак, 390 дней он должен лежать на левом боку, что соответствует грехам Северного царства.
Then he lays for 40 days on his right side, representing the south, which is Judah.
После этого он должен был 40 дней лечь на правый бок, что соответствует югу, и это Иудея.
The total of 430 days.
И всего получается 430 дней.
Showing the length of time that Israel will be punished for their iniquity.
Это показывает время, которое Израиль будет терпеть наказание за свои беззакония. И эти сроки соответствуют тому беззаконию, которое творилось в Израиле, наказание за их беззаконие и потом наказание за беззаконие дома Иудина. И заметьте, что в тексте не сказано, что он должен лежать 24 часа в сутки. И мы увидим дальше в тексте, что еще во время этих 430 дней будет нечто происходить. Когда он будет разговаривать со старейшинами и тому подобное. Но каждый день он должен был сначала ложиться на левый бок, а потом должен был ложиться на правый бок в другие дни. И очень много рассуждений о том, почему именно 390, и почему именно 40, почему вместе должно быть 430. И я не заявляю о том, что имею ответ от Бога. Есть много разных идей по этому поводу.
What makes most sense to me.
Но что для меня кажется самым понятным,
and is the more simple approach,
и это наиболее простой подход,
at face value with the numbers and so forth,
ну, если рассматривать вот сами эти числа, как они есть,
is that if you go 430
Если взять 430 лет,
from the time of the 597 date, or you know the date that's the key date for the whole of the book of Ezekiel.
Если это взять от отправной точки для всей книги Иезекииля 597 год,
you fall right at 167 BC.
То получится 167 год до Рождества Христова. Знаете, что было в 167 году до Рождества? Defilement of the temple.
It was, well, it was actually the initiation of the rebellion of the Jews, of the Maccabean rebellion.
Ну, на самом деле было начало Маковейского восстания.
And that was that was the first time since this that you have Jews actually taking initiative and coming to the place of ruling over their own people.
И с того момента после Иезекииля это было первый раз, когда иудеи взяли власть в свои руки, то есть когда они не были под чьей-то другой властью.
It seems that that would logically make sense. Their bearing of their sins is over. They now once again are a nation under the rulership of their own people.
И для меня кажется это